Шиват Цион, возвращение Сион. Закончился первый галут или вавилонский плен, и несколько десятков тысяч евреев воспользовались разрешением царя Кира, основателя Персидской империи, вернуться в Эрец-Исраиль. Но основная масса евреев осталась в Вавилоне. И вот среди тех, которые живут в Эрец-Исраиль, пытаются отстроить Иерусалим с переменным успехом, больше не успехом, чем с успехом. И вот они получают письмо. Было в четвертый год правления царя Дария. Дария это уже после Кира, это уже в середине Персидской империи. В четвертый день девятого месяца Кислева. И послали Бейтель, Сар, Эцер, Иреем, Мелех и его люди просить Ашема сказать священникам, которые в доме Ашем, и пророкам так. Плакать ли мне в пятый месяц? Воздержаться ли от еды, как я это сделал уже столько лет? Пятый месяц – это месяц Ав. Почему он пятый? Потому что считаются все порядковые номера месяцев с Нисана. Точно так же, как объясняет Рамбан. Рош Шанат у нас, конечно, в Тишре, это верно. Но мы месяц, когда мы месяцы считаем порядковыми номерами, то считаем их мы не с Тишре, а точно так же, как дни. У нас нет названий дней недели. У нас есть первый день, второй, третий, четвертый. Все это от субботы, от самого важного дня. Отсюда все остальные дни недели. Точно так же и месяцы года. От самого важного месяца Нисан, от него первый, второй, третий, пятый. Так вот вопрос. Шлют священникам и пророкам, которые в храме. Шлют евреи, которые еще живут в Вавилоне. Как нам быть с постом 9 ава? Соблюдать его или нет? Пост еще, траур актуальный или не актуальный? Подоплек вопрос понятно. Вроде как началось возвращение в Сион. Евреи возвращаются, есть возможность вернуться. Есть возможность даже получили разрешение строить там чего-то. Отстроить Иерусалим, может даже восстановить храм, получается. Худо, бедно, но в общем как-то. Так галут кончился или нет? Вот такой был вопрос.
Что, 9-го пост только по поводу галута?
Строго говоря, в тот момент обязанность соблюдать все эти посты, а не только во времена галута. Так, только тогда и станет цибу.
То есть, если нет галута, нету постов?
Нет. У нас есть, более того, у нас есть предсказание, что цом арвивы, цом ахимиши, то есть вот эти самые посты 4 и 5 месяца и так далее, они все превратятся в праздники. Придет Машиах, это будет праздник. Вплоть до того, что когда появился лже-Машиах, Шабты и Цви, который, то есть, лже-Машиах. Мы сегодня называем его лже-Машиахом. Он про себя не думал, что он лже-Машиах. Настолько он про себя думал, что он настоящий Машиах, что он отменил пост 9 аба. Публично в народе ел Тиша Б'Ав. Все кончилось. Машиах пришел, скоро собираем чемоданы, садимся на рейс там, Измир, Яфу, и приезжаем в Эрец-Исраэль, все. Ответ, который пришел, священники и пророки, которые собрались там в храме, они, скорее всего, не очень знали точно, как ответить, потому что действительно вопрос был сложный. Как? Пост еще актуален или не актуален? Траур актуален или не актуален? Вроде как мы возвращаемся, вроде как все закончилось, нет? Захария был пророк, и вот как пророк он получает пророчество. Пост четвертого месяца, то есть это 17-е Тамуза. И пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого будет для дома Иуды радостями, весельями, праздниками. Правду и мир любите. Будут в дальнейшем, а сейчас они еще посты. Будут, да, они все превратятся в праздники, но только потом, а не сейчас. И придут многие народы и сильные племена искать Всевышнего в Иерусалиме и молиться Богу. И в те дни схватится 10 человек из разноязычных народов и будут держаться за полуеврея, говоря, пойдем с нами, ибо мы слышали, что Бог с вами. Но это все потом, это не сейчас. Сейчас никто за полу не держится. А если и держится, то совсем с другими целями. Значит, галут остается галутом. Вот это мы и хотим сегодня понять, что ж такое галут. Понятие галут. На самом простом уровне галут понимают как изгнание. В принципе, само определение этого слова значит, кто-то не находится на подобающем ему месте. Ну, на самом простом уровне, скажем, еврейский народ должен находиться, есть у него особое место, в котором он должен жить, Эрец Исраэль. Если он там не находится, он не на своем месте, вот вам и галут. Если так, то вполне резонно было послать то самое письмо, которое пришло пророкам и священникам в Иерусалим. Они уже живут в Иерусалиме. Правда, те, которые посылали, они еще находятся в Вавилоне. Но все-таки есть возможность, каждому, кто захочет, есть возможность приехать. Значит, вроде бы изгнание кончилось. Вавилонское изгнание на этом завершилось. Так вроде как галут кончился. Ответ пришел, нет, дело не в этом. Значит, первый аспект галута изгнания, он, конечно, есть, но не единственный. Более точно, мы знаем, что всю систему галуйот наши мудрецы разделили на четыре основных галута. А именно, первый это галут Бавель, Вавилон. Здесь имело место изгнание. Весь народ целиком был интернирован, припровожден в Междуречье и находился там на протяжении десятков лет. И только потом было разрешено вернуться. Вторым галутом называется Парас, то есть Персия. Вот здесь уже именно как раз те события, которые мы сейчас, о которых мы прочитали, происходят в начале галут Парас. А именно царь Кир, основатель Персидской империи, разрешил всем, кто хочет, всем евреям возвращаться. Пожалуйста, все разрешено. Более того, еще снабдил средствами за свой счет евреев, которые хотели вернуться в Эрец-Исраэль, в Иерусалим, построить храм, чтобы молиться за царя и его семью. Ну, и на том спасибо. То хорошо. За свои средства. Еврейский народ находится на своей земле, но галут еще продолжается. Дальше. Персов заменяют греки. Галут Яван. Снова еврейский народ находится на своей земле. Греки никуда и никого не выгоняли. Наконец, четвертый – это Эдом. Эдом или Рим. Здесь снова есть изгнание. Но, по крайней мере, вот эти два – Персия и Греция – никакого изгнания не было. Тогда, может быть, имеется в виду другое. Может быть, имеется в виду гнет чужих властителей. То, что мы находимся под властью других народов. Может быть, это имеется в виду галут. Ну, все эти четыре, галута и вавилонский, и персидский, и греческий, и домский, все они вроде бы и действительно означают, что мы под их властью. Тоже может быть. И это тоже аспект, безусловно. И в этом есть определенный аспект галута. Но и он не единственный, потому что в конечном-то итоге мы понимаем, что галут, ведь мы продолжаем на тот же самый вопрос, который когда-то задали, будем ли мы в пятый месяц, будем ли мы поститься, будем ли мы соблюдать траур, ответ продолжает быть тот же самый, так и да. Значит, мы и на сегодняшний день в галуте. Хотя сегодня вроде бы существует суверенное еврейское государство. Трудно сказать о нем независимое, язык не поворачивается, поскольку зависимое еще очень зависимое. Но, по крайней мере, де юре суверенное. При всем при том, галут продолжается. Значит, дело не только во власти чужеземцев. Есть дополнительные аспекты. Мы видим, что Галут всегда приходил как наказание за грех. Это всегда очевидно было. И наши мудрецы поэтому даже не задумываются ни минуты, когда задают вопрос. Вот первый храм был за что за разрушен, вроде как понятно. А вот второй храм за что был разрушен, вроде как не очень понятно. А может не за что, а может просто по другим причине. А? Задается вопрос. На это нужно еще дать ответ. Так, дается ответ. Но, по крайней мере, сама постановка вопроса ищется грех. Ну, а может быть, вообще не без всякой связи с грехом. Может, и не грех. Может, и... Значит, понятно, очевидно, это самое основное понятие, что это наказание за грех. Ну и что тогда означает? Наказание за грех чем наказывают? Наверное, чтобы помучиться немножко, помучить грешника. Может, его можно и простить тогда, он искупит свой грех тем, что он мучается. Тоже неправильное понимание, потому что наказание как таковое, оно не месть, а наказание, которое Ашем дает, это способ очищения, то есть способ, каким можно очиститься от того греха и его последствия преодолеть. А каким образом Галут может помочь нам преодолеть последствия тех самых грехов, которые к нему привели, тоже не очень ясно. И еще, когда наши мудрецы говорят о Галуте, они упоминают понятие «шхинта пегалута». То есть не «мы в Галуте», а «шхина в Галуте». «Шхина в Галуте» – что такое «шхина»? «Шхина» – проявление Всевышнего в этом мире. «В Галуте» – значит «не на своем месте». Что это значит? Что Всевышний не проявляется в этом мире. Это значит, в тот момент, когда мы оказались исторически под властью тех народов, которые нами управляют, для нас это колоссальное испытание, потому что не только то, что мы оказываемся угнетенными, униженными, избиваемыми, но и то, что правит вокруг нас среди народов, в народах, среди которых мы живем на протяжении поколений. Что здесь управляет? Все то, что Торе противоположно. И все то, что ей глубоко-глубоко противно. Культ силы, стремление к материальному приобретению, вообще материализм как таковой, идолопоклонство очень часто, разврат. Все те ценности, в которые мы, по идее, должны верить, и которые для нас должны быть ценными, в глазах всего остального человечества, которое нас подминает, они не только не ценности, а наоборот. Люди на это могут смотреть только, в лучшем случае, с улыбкой, в худшем случае, с ехидной усмылкой или просто как на психов ненормальных. А мы должны жить среди этих людей. Можем ли мы сохранить свои ценности, те еврейские ценности, которые мы должны нести, и передавать их от поколения в поколение, можем ли мы их сохранить в такой враждебной среде, которая враждебна нам не только тем, что старается нас придавить к ногтю и устраивает нам кровопускание там раз в 50 лет с довольно большой точностью, но и тем, что вся их иерархия ценностей прямо противоположна. И если встреча с народами мира в Галуте, она представляет собой такое испытание, то как же она же может представить собой искупление греха и может привести к исправлению грехов? Да наоборот, она, пожалуй, скорее всего, приведет не только к исправлению грехов, а только наоборот, к еще большему погрязанию в нем. Вот это вот непонятно. У нас вышло, что Галут – это еще и испытание. Добавим еще одно важное понятие, что такое галут. Галут может касаться и конкретного человека, одного, если мы его рассматриваем. Что такое галутный человек? Галутный человек – это человек, который не проявляет сил своей души, не проявляет своего потенциала. Он находится в галуте. Ну, возьмем простой пример. скажем, перед нами человек очень, скажем, какой-нибудь одаренный, человек, который очень музыкально одаренный. Но так же получается в жизни, что его музыка никому не нужна. Расплачиваться в магазине музыкальными фразами совсем не получается. Там как-то больше требуют другие средства уплаты. И человек занимается всю свою жизнь, он музыкой не занимается. Он занимается, зарабатывает на жизнь каким-нибудь способом, не знаю, может быть, сам даже. Предположим, он становится бизнесменом и довольно удачно играет на бирже и даже получает какое-то удовольствие от своих биржевых операций, и от того, что у него растет доход, и от того, что он купил новую машину и так далее, и так далее. Этот человек в галуте. Почему? Потому что его данные, его потенциал, то, что в нем заложено, не проявляется. Это где-то там глубоко, глубоко, глубоко. Это относится и ко всему еврейскому народу тоже. Шхинта бегалута, шхина в галуте. А уж Бог не проявляет себя. Духовность в мире оказывается совершенно в положении угнетенном и вызывает только смех и кривые улыбки у людей. И еврейский народ тоже в галуте. Это означает, что он никак не проявляет всего своего потенциала. Что это значит? Это значит очень простую вещь. Что еврей должен был быть в идеале, средоточием всего самого лучшего, что только может быть в человеке. Он должен был быть таким существом, на которое можно вот только посмотреть и сказать, а, вот тогда, конечно. Ничего этого не осталось. Как мы говорим в Слихот, «Вэйн шиур рака Тора азот». И ничего у нас, кроме Торы, которую мы изучаем, ничего больше не осталось. Когда еврей ходит по улице, люди на него смотрят, что они видят. Видят перед собой что-то такое, кого-нибудь такого особого. Что-то такое, какое-то очень духовное существо. Или что-то такое, из глаз которого лучится просто свет. Ничего, ничего не осталось. Это не значит, что этого нет. Мы учили, когда учили с вами Дерех Ашем, мы объясняли, что существует особая еврейская душа со всем ее колоссальным, колоссальным потенциалом. Она не проявляется, она в пятки ушла. Это галутное состояние. Так как же вот такое вот состояние, как же оно может быть и почему оно должно идти вслед за грехом? Оно, по идее, должно было бы быть, может быть, причиной греха, но не последствием греха. Может быть. Имеется здесь в виду следующее. В ходе нашего галута длинного, продолжающегося, мы приходим в контакт с самыми разными народами. Народы мира, они разные. Почему они разные? У каждого из них есть свои неповторимые национальные черты. Это всем понятно. Вещь не новая и очевидная. Черты, которыми наделяется человек отдельный или целый народ, как любые черты характера, они могут быть использованы на добро, могут быть использованы и во зло тоже. В тот момент, когда какая-то черта используется во зло, то именно эта черта становится моментом столкновения и сопротивления вот этого народа Торе и Всевышнему. И еврейский народ обычно попадает под власть к такому народу именно в тот момент, когда он сам проявляет слабость именно в этой самой области. И тогда, как в кривом зеркале, он видит на примере этого народа в какой-то степени и свое собственное изображение. Если верно это предположение, попробуем сейчас пройти и посмотреть, что у нас получится. Все начинается с Галут Бавель, Вавилонский плен и Галут. Что к нему привело? Мудрецы говорят, здесь все ясно, очевидно, ничто не скрыто. Три основных нарушения: Авода Зара, идолопоклонство, Швихут Дамим, кровопролитие и разврат. Прежде всего, основное, то, что на словах у всех пророков, это Авода Зара. Как еврейский народ дошел до идолопоклонства? Начало мы сегодня уже упомянули на том самом, на предыдущем уроке. А именно, царь Иеровоам, который заботился о том, чтобы его царство не прекратилось, чтобы раскол в еврейском народе оказался вечным, он начинает с того, что сначала строится два дополнительных храма. Здесь еще не было идолопоклонства. Это были места служения Богу, только в такой особой форме, вот через того самого золотого тельца. В принципе, здесь происходит возвращение золотого тельца, который был еще в пустыне. То есть стремление к власти и царская власть, они к этому приводят. А как в еврейском народе вообще дошло до царской власти? Несколько шагов назад. Что произошло? Во времена пророка Шмуэля, когда явились старейшины еврейского народа к пророку Шмуэлю и потребовали от него, чтобы он назначил над нами царем, как у всех народов. Будем как все остальные, как у всех народов. То есть, конечно же, мы вроде бы не такие, как все. Почему? Ну, как из Египта выходили, как по пустыне шли, как вроде мы, у нас совершенно другой подход. Мы должны надеяться на Бога. Это верно. Но надеяться на Бога — это хорошо на уровне каждый сам, в конечном итоге здесь решает. Каждый сам в своей жизни старается построить свою жизнь по Торе, так как Всевышний этого хочет. Но в том, что касается жизни всего народа, национальной жизни, вот здесь вот еврейский народ не готов был на это пойти. А здесь хотелось быть как все народы. Как все народы, должна быть централизованная и сильная власть, которая сможет организовать народ, которая сможет защитить нас от иноземных захватчиков, которая сможет так далее, так далее, так далее. И вот тогда появляется царь. Всевышний сказал: хорошо, пожалуйста, хотите царя — получите царя. Но знаете что? Тому есть последствия. Какие последствия? Вот они скоро появляются. Проходит всего лишь несколько поколений после того, как назначается первый царь, Шауль, Давид, Шломо, и уже после смерти Шломо происходит раскол страны и вводится в качестве решения политических и прочих проблем, вводятся элементы постепенно идолопоклонства больше, 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 дальше, больше. Окончается то, что последователь уже и преемник, один из преемников Иеровоама, царь Ахав, женится на финикийской царице Изевель, которая привозит в страну Израиля попросту финикийские культы вместе со жрецами, вместе со всеми, строятся храмы, пошло, 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 пошло. Совсем настоящее, настоящее идолопоклонство. То есть, то, что привело к идолопоклонству, это не были какие-то ошибки мировоззренческого характера, что люди вдруг решили, что Бога нет, или мир не создан, или что, может быть, Бог есть, но его зовут, не знаю, там, Иштар, или еще что-нибудь, или это еще какой-нибудь там козел рогатый с изображением вавилонских. В этом дело. Об этом, конечно, речи не было. Евреи, которые были тогда и жили тогда, были людьми, прежде всего, оставались они в значительной степени верными Торе. Верными Торе. При всем при том, что была еще Авуда Зара. Это не был отход от Торы тогда. Тору соблюдали. Тому доказательство. Снова мы упомянули это на предыдущем уроке. Царь Йошияу, когда он хотел вывести все эти места, жертвенники идолопоклонников, что он сделал? Он постарался не просто их уничтожить, а он еще разбросал, там написано, он сжег кости жрецов и разбросал повсюду эти кости в этих местах. Чем он разбросал кости в этих местах? Он хотел быть уверенным, что после того, как он устроил здесь погром, больше сюда никто не вернется. Как быть уверенным, что кто не вернется? Если здесь будут кости, это значит, что люди, которые не захотят быть в состоянии тума, они сюда не придут. А какое им дело тоже тума? Потому что человек, который там, и он не может выполнять целый ряд заповедей, в том числе. Какое им дело до заповеди? Получается, что евреи всю эту эпоху первого храма заповеди они соблюдали. Соблюдали очень строго. И отхода от Торы не было. Ну что, на Бога надейся, а сам не плашай. При всем при том, в том, что касается вот второй стороны, хотелось плюс еще и иметь свой кусочек идолопоклонства. Как, то есть, было здесь, как это сказано у Иешуа, хромали на оба колена. То есть, и то, и это. Богу мы не изменяем, не дай Бог. Думаем, мацу в Песах кто-нибудь ел, не доведи Господи. Но вот ходить в церковь, это само по себе. А разве одно другому мешает? Не мешает. Вот мы и ходим. Вот что было в эпоху первого храма. А привело ко всему этому, что привело? Это желание полагаться на собственную силу. Чтобы у нас был царь, чтобы у нас была своя армия, чтобы у нас был свой аппарат, чтобы у нас... Все как у людей. Когда пришла расплата? А, хотите все как у людей? Замечательно, будет все как у людей. А как это может быть как у людей? В тот момент, когда Всевышний больше не хранит эту страну, то тогда какое ее геополитическое положение этой страны? Катастрофическое с самого начала. Она оказалась буферной маленькой страной между двумя военными гигантами. Египтом с одной стороны и Ассирия, потом Вавилония с другой. Долго может просуществовать буферное государство среди двух хищников, которые стараются сожрать друг друга. Пока Всевышний хранит, оно было. А как только перестал его хранить, ну так оно тут же исчезло. Сожрали его. А иначе не могло быть. Это первое. И не помогло ничего, и не военные союзы, и не то, что думали сначала. Сделают союз с Египтом против Вавилонии, и египтяне нам помогут, и за границей нам... Ничего не помогло. Ничего абсолютно. А потом что? А потом привезли их в Вавилон. Привезли их в Вавилон. Что с ним такого не делали? Не мучили, не угнетали. Пожалуйста, только живите здесь. Живите здесь и все. Уничтожили страну, уничтожили царство. Живите здесь. И Вавилон тогда был мощнейшим государством, который действительно был построен прежде всего на вот этом самом культе силы. При царе Навуходоносоре, который возомнил себя божеством в результате того, что он всех положил на лопатки и создал государство, подобному которого и до сих пор не было создано. Даже Чингисхан и того не мог повторить. А? По размерам. По размерам. То есть если взять весь цивилизованный мир, который по процентам его... Если ему рассказать, что где-то там, не знаю, в Норвегии живут какие-то викинги, которые... Ну, приличный человек сюда бы не отправился просто, потому что, ну, по крайней мере, вот, цивилизованное, более-менее цивилизованное место по захвату было колоссально. И Александр Македонский не смог того повторить. И персы не удержали все то, что было у них. При всем при том, при всей этой колоссальной силе, громаднейшее государство, которая возникла как смерч, очень быстро, моментально захватила колоссальные территории. Сколько оно просуществовало? 70 лет. Все. И рассыпалось, как карточный домик. В тот момент, когда персы вместе с медийцами собрались, то практически, почти без боя, почти без войны уничтожили эту грандиозную, колоссальную империю. Вот и весь культ силы. Вот и... Нечто подобное можно было видеть совсем не так давно. Страшное, громадное, это жуткое, навевающее на всех ужас держава под названием СССР. Когда, никогда не могу забыть эту сцену, я уезжал из СССР в 1978 году, 7 ноября. В честь моего отъезда был... Парад на Красной площади. Кто знает Москву, для того, чтобы уехать за границу, нужно было ехать на аэропорт Шереметьево. Аэропорт Шереметьево – это трасса, которая шла по центру на Ленинградское шоссе, Ленинградский проспект, Ленинградское шоссе. Это как раз та трасса, по которой вся военная техника ехала в обратную только сторону к Кремлю. И вот я сижу в этой самой маленькой машине, Жигули такие, так еду. И вот мимо меня проезжают эти межконтинентальные ракеты, проезжает Таманская дивизия на своих страшных танках, проезжают все эти монстры жуткие и прочие. Так? А у меня тогда вопрос мой был конкретный. Да, я уезжал один, а моя вся семья оставалась тут. И мне было совершенно ясно, что если есть какая-нибудь возможность встретиться со своей собственной семьей, только если это... Если только этот монстр перестанет существовать. Но когда ты смотришь на эти горы металла, на все эти страшные ракеты с разделяющимися ядерными боеголовками, которых достаточно для того, чтобы 16 раз как минимум уничтожить весь мир до основания, а затем... Эта штука может развалиться? Не может она развалиться, она же... И что случилось? И развалилась. Причем с невероятной скоростью. Фу, и нет. Это было здесь излечение для еврейского народа. И действительно оно сработало. То есть, вы поклоняетесь силе, вы поклоняетесь... Ну, посмотрите, как это выглядит. Во-первых, как это уродливо выглядит. Видите, вот если довести все до конца. Видите, как на себе это не видишь, на других видно. Видите, как это выглядит? Видите? Во-вторых, видите, как это все разлетелось? Видели? И результат мы видим, что когда еврейский народ уже возвращается из Вавилона, больше во втором храме идолопоклонства уже нет. То есть от этого излечились раз и навсегда. Правда? Восприняли все как надо, да. О, осталось только две проблемы. Какие? Ведь не только идолопоклонство было причиной этого галута, было там еще и кровопролитие и разврат. Страсть, разгул страстей, да. Да, да.
Но здесь, я не знаю, Даш, лично не видел, слышал, что поменяли пророчество, поговорили, со Всевышним сделали этот договор. Забираешь пророчество, забираешь...
Это наоборот. С точностью... Верно, но с точностью да наоборот.
Забираешь Ецера...
С точностью да наоборот. То есть результат. Это и означает этот мидраш про Шхитат Ецера да Абудазара. Это что мы сейчас объясняем. Что осталось? Осталось две другие проблемы, а именно осталось разгул страстей, который тоже был, разврат, кровопролитие, поэтому пришлось проходить новый курс лечения, где? В Персии. Персы, с ними было совсем другое, они не были такими, как вавилоняне, такими страшными, но зато у нас есть аутентичное описание персидских нравов в Мегилат Эстер. Что происходит там в Мегилат Эстер? С первой страницы до последней. Пиры. Пир, пьянка, обжираловка. Все так. И еще довольно центральная тема. Выборы новой царицы. Тоже довольно нетривиальным образом. Да. Так. Иными словами, как персы... Талмуд говорит, что персы были похожи на медведя. То есть образ персов – медведь. Толстые, как медведи, косматые, как медведи, едят, как медведи, и беспокойные, как медведи. Постоянно, царь Ахашверош, постоянно, то он занимается пьянками и пирами, то он накладывает налоги на людей, потому что надо же все... Есть там одна потрясающая совершенно картина. Что ж, снова увидели вот это кривое зеркало. Видите, как это? Видели, да? Хорошо, красиво. Вот так вот. Когда Аман приходит к царю и предлагает ему взятку за то, чтобы царь ему разрешил уничтожить евреев. Взятку. С одной стороны, царю денег хочется, но с другой стороны, царь будет брать взятку от своего подчиненного, это же не лезет ни в какие ворота. Что говорит царь? Акесов натун лиха. Деньги я тебе даю. Что это значит? То, что ты мне дал, я это взял. Он не может отказать себе, когда дают деньги. Но с другой стороны, он резидский царь, поэтому я тебе даю их обратно. Я тебе подарил их. Он не сказал ему, не надо мне, не давай ничего. Нет. Он ему говорит, деньги тебе даны. То есть я их взял, ну, отдал тебе. Не может удержаться. Даже работая царем, не может удержаться от того, чтобы... Да потому что это поколение уже воспитывало новое так, что хорошо-хорошо и у них вышибало достаточно сильно вот эти самые вещи. Вот проблема начинается здесь с третьим. С греками. В чем было здесь столкновение с греками? С греками столкновение было вроде как на идеологической почве. Что правильно, что неправильно, как... Они запретили, они осквернили храм, запретили изучение Торы, но вроде бы мы не видим таких прегрешения, которые были до этого, которые могли бы к этому привести. Хотя, с одной стороны, упоминается в трактате Сука, упоминается, что было пренебрежение к храмовой службе, и приводятся там даже случаи, которые могли об этом говорить. Ну, и если было пренебрежение, то тогда, если вы пренебрегаете храмовой службой, да, тогда придет гой и эту службу вообще осквернит. Но что касается этого столкновения на тему Торы, на тему истины, идеологической, вот эта вот та культурная война, которая тогда возникла, что здесь было? Где здесь было прегрешение еврейского народа? Прегрешения не было. Было событие, которое появилось, которое стало причиной столкновения с греками, а именно потеря пророчества. Почему пророчество было потеряно? Как было правильно сказано, пророчество это было противодействие, противоядие, это было то, что было на второй чаше весов, когда существовало идолопоклонство. Одно против другого. Когда было идолопоклонство и было стремление людей, то, что Талмуд называет Ицра да Абуда Зара, то есть стремление человека к идолопоклонству. Имеется в виду стремление человека к ложной духовности. Вещь, которую сегодня человеку очень трудно понять. Что сегодня тянет человека? Что сегодня его притягивает, что его отводит от настоящих ценностей? В основном это влечение его. Тогда это не работало. То, что тогда работало, была страсть духовная, но ложная. Духовность, но только ложная, с другой стороны. Противоядие и было. Пророчество было. Что такое пророчество? Ашем говорил. Был контакт с ним. Были люди, которые находились с ним в постоянном контакте. А иногда они еще и нам сообщали, что им Ашем говорил. Но как только уходит идолопоклонство, результат вавилонского галута, вместе с ним уходит и вторая сторона, пророчество. Когда во время Шиват Цион мы сказали, были еще три пророка, они были уже очень пожилыми, но они были. И вот есть описание совершенно потрясающее о том, когда восстанавливается второй храм. И приходят люди для того, чтобы Ханука Тамизбех, для того, чтобы осветить жертвенник. Понятно, что должно быть полное ликование. Да, действительно, ликование есть. Люди радуются, ликуют. Написано, но старики плакали. Почему старики плакали? А чем плакать? Может, они плакали от радости, от умиления и так далее. Да нет. Никакого там радости, умиления не было. Старики это те, которые видели первый храм. И плакали не потому, что первый храм был величественным зданием, чудо света, а это было такое, нечто такое очень-очень-очень скромное. Дело не в этом было совсем. Те, которые были в первом храме, пророки, они знали, что такое шхина, то есть явление Бога, близость с ним, которую испытывает пророк. Источником пророчества был храм. Именно храм. Храм первый был разрушен, а построили второй. Да, построили. Что значит? Построили здание. Но шхины в нем уже не было. Люди ждали, что в результате того, что построят храм и приносятся жертвы, вернется все, что в нем было. Вернется его содержание. А именно вот эта близость с Богом. Пророческий контакт. Его не было. Это уже не вернулось. Отсюда был плач. А зачем нам тогда нужен был храм? Почему нам нужен был храм тогда? Храм был тогда, как объясняет мораль, он выполнял другие важные функции. Он был сердцем всего еврейского народа, единым центром, объединяя вокруг себя весь еврейский народ. Поэтому понятно, почему отобрали храм во второй раз, спрашивают мудрецы. Первый храм был разрушен, известно за что. За то, что были тяжелые нарушения, было идолопоклонство, и был разврат, и был убийство. А второй храм за что, когда все были такие праведники, никто? Отвечают мудрецы Синат Хинам. То есть люди перегрызлись. Все были праведники, безусловно. Но каждый был праведнее другого и готов был загрызть того, кто не такой праведник, как он. А если так, то зачем им храм? Если бы в храме была шхина, если бы в храме... Но этого ничего больше в храме не было. Единственный смысл храма тогда был, что это был единый центр всего народа, который объединял всех. А с того момента, как он их не объединяет, а разъединяет, они только грызут друг друга, то храм больше не нужен, все, его уничтожили. Стало быть...
Второй храм без
шхины. Без шхины. Без
шхины. Как это так?
Существовал. Построили. Как? Люди собирались. Почему? Есть обязанности, смысл большой, есть обязанность евреев в тот момент, когда у него есть возможность, обязаны приносить жертвоприношения. Они были, построили храм, приносили жертвоприношения. Аллаха обязывает, приносили их. И все было. Все было это. Нет, почему? Реальный, самый реальный смысл такой, что Аллаха обязывает, заповедь есть, и нужно это делать. Это все очень-очень реально, и все. Но результата, который достигался теми самыми жертвоприношениями и всем остальным, а именно контакт пророческий, его не было. Не было. Были некоторые такие воспоминания о том, что здесь был, как говорит Талмуд, если раньше в первом храме там был негасимый огонь, который горел на жертвеннике подобно льву, то во втором храме тоже был огонь, который... дождь не гасил, но он был похож на собачонку такую. Были тоже там какие-то чудеса. Были чудеса в храме? Да, были чудеса. Если мы читаем список этих чудесов, становится немножко не по себе. Какой был чудес? Мух не было на бойне. Там, ведь кучу животных резали, должно уже было быть там количество. А мух не было. Ой, какое чудо. Да? Вот. Ну еще что там было? Набивались туда, как сельди в бочке, а когда кланялись, всем хватало места кланяться. Ну, тоже все хорошо, но это совсем не то. Но это совсем не то, что было в первом храме. Совсем не то. А? Не слышу. Нет, чудеса были. Понятно. Но шхина, то есть пророчество, контакт пророческий. Нет, присутствие, это значит, что присутствие. И значит, что здесь происходят чудеса. Чудеса могут происходить. Ну, шхина имеется в виду связь человека с Богом через пророческий контакт, видение. Этого не было больше. Все закончилось. Результат этого. Каков результат? Эпоха первого храма – это эпоха, в которую Всевышний говорит. А когда он говорит, мы только слушаем, мы только воспринимаем. Поэтому, когда Всевышний говорит, это эпоха письменной Торы. У нас нигде, мы возьмем Пиркей Авот, в которых есть изречения отцов. Очень странно, что эти изречения начинаются с мужей Великого Собрания, то есть тех именно, которые собираются во время возвращения в Сион. А что до этого? Некому нечего было сказать, царю Давиду нечего было сказать, царю Шломо нечего было сказать. Почему там нет? Царь Шломо бывало говорил, и каких-нибудь несколько его афоризмов. Или пророк Илияу бывало говорил, и тоже что-нибудь. Ничего этого нету. Все афоризмы, все, он бывало говорил, начинаются вот только с этих поколений, со второго храма. Что же здесь происходит? Царю Давиду, конечно, было что сказать, и царю Шломо было что сказать, и пророку Илияу было что сказать. Но это не были их высказывания. Это уже там, где есть высказывание кого-то, это устная Тора. Что означает устная Тора? Устная Тора – это значит, что Тора, данная свыше, она отныне проходит через разум мудреца, через разум человека. И выходит как его высказывание. Когда говорил пророк, тогда было понятно, что это не он говорит, а что это Ашем говорит. Источник был ясен, а то он и пророк. Но когда говорит мудрец, ну, в общем, вроде как понятно, что это так должно быть, что это тоже отвыше, но это уже неощутимо, на это уже нужна вера. Здесь уже можно задавать вопросы, здесь уже могут возникать сомнения. Вот здесь придет грек. До сих пор грекам сказать было нечего. Что греки могли сказать? А знаете, а мы очень умные. Мы такие умные, мы настолько умные, что мы... Это все очень хорошо, это замечательно. Но когда Бог говорит, и то, что говорится, исходит от Него, тогда, что бы ты самое умное ни сказал, то сказать здесь нечего. Но как только Бог замолк, как только нет пророчества, как только нет вот этого Слова Божьего, которое непосредственно входит в мир, и как только Его Слово теперь должно переходить через сознание, через разум мудреца, о, здесь грех имеет сказать, мудрецы, у нас тоже есть мудрецы. Как вашего зовут? Симон, очень интересно, нашего Аристотеля, познакомились. А что вы смеетесь? А что, мы хуже, что? Сменяется, вот здесь происходит страшное столкновение. Сменяется совершенно ориентир. До сих пор, как мы в Торе понимаем, что правильно? Правильно то, что исходит, мы знаем, откуда оно исходит, источник его. Это кто сказал? А это сказал какой-то очень умный человек. Это, конечно, интересно, что умный человек сказал, но если я понимаю, что этот умный человек это сказал, поскольку это исходит от Творца мира, то есть источник авторитетный 100%, вот тогда да. Грек, у него нет авторитетного источника. И его критерий того, что правильно, это вовсе не источник. А какой критерий его? Чтобы оно было само по себе правильно, то есть чтобы не было, чтобы логично было, чтобы внутренних противоречий не было. Что логично, то и правильно.
И чтобы практика
подтверждалась. И подтверждалось бы. Слово. Не для всех греков, но, по крайней мере, для части. Да. Это же дальнейшее развитие. Оторванность от корня. Оторванность от источника. Вот это греки. Греки могли появиться именно тогда, когда замолкло пророчество. И тогда они смогли завоевать вообще практически весь мир, по крайней мере, то, что касается интеллектуалов всего остального мира. До этого не могло быть. Вот здесь вот и возникло, на самом деле, столкновение с греками, как результат ухода, исчезновения пророчества. Это греки. Четвертый Галут, Галут и Дом, римляне. Результатом того, что происходило в эпоху второго храма, с одной стороны, вроде как эта эпоха, кажется, такие все просто из себя праведники, все только занимаются тем, что изучают Тору и строго соблюдают ее заповеди и так далее. Но, как мы сказали, люди перегрызлись, и не просто перегрызлись, а была грызня, которая граничила и с кровопролитием тоже. Постоянная борьба партий, постоянная борьба за власть внутри. Очень многие, может быть, движимы здесь самыми лучшими идеалами, что мы-то на самом деле знаем, как надо и как правильно, а все остальные не знают и не умеют, поэтому их надо убрать. Но результат один. Море крови. И вот здесь вот тем народом, который начинает угнетать еврейский народ вслед за греками, являются именно римляне. Рим, Эдом, именно тот, которому наш пратец Ицхак дал браху «Аль-Харбеха Тихье» – «Мечом своим будешь жить». Здесь вот столкновение с последние силы, мы знаем, что Галут и Дома – это последний Галут. После Идома уже нет ничего. Вслед за Идомом – это уже эра Машиаха. И здесь должны завершиться все тикуним, все исправления, все должно быть излечение от всего того, что мы накопили. Понятно, что любой Галут, как мы сказали, с одной стороны, он исправление. Но это исправление – только возможность. А если вместо того, чтобы увидеть вот это самое вот безобразное лицо тех недостатков, из-за которых мы попали в Галут, увидеть и устрашиться, и пойти в другую сторону, или увидеть всю никчемность этого, если мы вместо этого, наоборот, воспринимаем от них, если вместо этого мы начинаем им подражать, то тогда присланное нам лечение мы используем себе же на вред. Любой галут, он, это не медицинская страховка, что если мы аккуратно заплатили, то теперь пущай нас лечат от всех болезней. Это возможность излечиться. Но точно так же, как можно этим излечиться, можно точно так же этим заболеть еще больше. Если наоборот, вместо того, чтобы увидеть, насколько это отвратительно, наоборот, посмотрите, И выглядишь им даже и симпатично. И начать ему подражать. И начать в это втягиваться. Если мы подражаем ценностям идомского мира, если мы подражаем ценностям римского мира, то тогда весь этот наш голод, который мы переживаем сотни-сотни лет, тогда он нам на пользу не пошел, только наоборот. Вот что означает голод. Еврейский народ в состоянии голута. Голут — это значит все его силы, все, что заложено в еврейской душе, все это не проявляется. Почти ничего уже не осталось. Одна только Тора. И то, за которую приходится держаться зубами, и то в каком виде. Но если еще при всем при том, хотя бы за этот последний кусочек хотя бы удержаться, хотя бы что-то, нам известно, что это все не бесконечно. Известна история о том, как праотец Яков сражается с ним некто до Адалота Шахар, до зари. То есть, все это сражение, оно постоянно существует. Написано, что там происходит, что он поразил его быкав Ерехо, поразил его он в ногу. Нога – это продолжение. Что такое нога? Я – это вроде я. Но если я хочу быть там, где меня нет, для этого у меня есть ноги, чтобы они меня туда привели. Поэтому ногами наши мудрецы всегда называли детей. То есть «бен кара де авуа», так говорили мудрецы, тфаризм, «сын» – это ноги его отца, то есть продолжение своего отца. Вот именно здесь и был нанесен удар. Продолжение, последующие поколения. Удар тяжелый, но он не бесконечный. Есть какой-то конец тому, есть какая-то заря, где эта борьба прекратится. Осталось только удержаться из последних сил, хотя бы за тот маленький кусочек, который у нас хотя бы что-то осталось. Хотя бы Тор. Тогда придем к заре.